Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Человеку со стороны и вправду может показаться, что христианство — это какой-то лохотрон. Сначала тебе обещают спасение от грехов даром, по благодати, а после обращения начинают убеждать в том, что теперь необходимо служить в церкви, проповедовать Евангелие и помогать ближним. О том, насколько это близко к правде, а может и нет, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня, дорогие друзья! 14 декабря, мы с вами в прямом эфире, и будем рады вашим комментариям, будем рады, если вы к нам присоединитесь. Мы общаемся с вами в интернете, в сети, где угодно, под трансляцией, либо же на сайте theos.fm, будем вам рады. Мы, это я, Андрей.
И Игорь, доброе утро.
День.
Утро,
а может, день. Кому-то и вечер, кто будет слушать
нас. Ты знаешь, повторно. У некоторых и час утро, поэтому... Будем считать так.
А у некоторых людей, полдень. Которые должны были прийти к нам на эфир, вот сейчас какие-то другие дела. К сожалению, гостя нашего сегодня не будет. Мы будем с Игорем вдвоем разговаривать на эту тему. Ну и, конечно, на помощь нам будут приходить всякие известные люди, которых я буду цитировать нашей сложившейся традиции. Бенджамин Франклин, американский политик, между прочим, изобретатель, ученый и отец-основатель Соединенных Штатов Америки, который, он, кстати, единственный, единственный, кто подписал все три документа, на которых стоят Соединенные Штаты Америки. Вот, то есть самый такой главный человек со 100-долларовой купюры. «Служить Богу значит делать людям добро, но многие считают, что молитва — это более легкий вид служения и предпочитают именно его». С да. подтруниванием таким.
Ну, троллинг такой, да.
Да, троллинг от Бенджамина
Франклина.
Это,
знаешь, как в одном из христианских фильмов, значит, женщина попадает в сложную ситуацию, и как-то находится в ней долго, да, и собираются верующие сестры, идут после собрания и говорят, что-то она слишком долго, как бы, наверное, мало доверия Богу, надо за нее помолиться, и расходятся в разные стороны, mm-hmm. да, вот эта вот фраза, надо за нее помолиться. Вот интересно, сколько людей после этой фразы действительно реально начинает молиться за человека. У меня, знаешь, у меня был момент, когда вот эта фраза, да, вот я помолюсь, да, за тебя, она как бы стала...
Фраза равно «отвали».
Не то, что «отвали», сколько, как бы, «да благослови тебя Господь», да, вот такая стандартная...
Всего доброго.
Да, стандартная. И в один момент очень интересный был, когда человек спрашивал, слушай, ну как ты молился за меня? И мне было стыдно, mm-hmm. потому что эта фраза, в общем-то, пришла в мою жизнь. И с тех пор, если я говорю, что я буду молиться за тебя, то я тут же mm-hmm. начинаю молиться за этого человека.
Чтобы прямо, не забыть.
Чтобы не забыть, да. И получается так, что я за этого человека постоянно вспоминаю, потому что mm-hmm. это вот как-то такой стало практикой.
Ну, в Писании про это сказано, что если кто-то имеет нужду, mm-hmm. а вы говорите, идите и грейтесь, да, и питайтесь. Там, да. В нашем случае это... Молись об этом, брат. Да. До свидания. Да. Это, конечно, не то. А вот мы сегодня как раз о служении, о реальном служении ближним говорим, и поэтому подтрунивание Бенджамина Франклина на эту тему очень хорошее начало нашего эфира. Mm-hmm. Реальные дела. Но многие считают, что это слишком сложно и предпочитают просто, да, я там помолюсь, и я все, отстанет меня. Вопрос к вам, дорогие наши слушатели, верующие, неверующие, кем бы вы ни были, как вы думаете, обязан ли верующий человек служить в церкви? То есть воцерковленный человек, обязан ли он служить в церкви, обязан ли он проповедовать Евангелие, помогать ближним, или же достаточно просто, что он верит, и все, и ну это вот все, хватит, это уже слишком много, я работаю над своей жизнью, я работаю над своим характером, или же его все-таки обязанность служить ближним? Как вы думаете, поделитесь с нами вашим мнением, будем рады любому сообщению.
Ты прям такие риторические вопросы задаешь, как бы подстегивая к тому,
а что... может быть, нет. Может быть, человек скажет, что и не обязан совсем. Почему-то я кому-то что-то обязан.
Ну, действительно, да. Почему, собственно, я обязан, да, там, заботиться о своей семье?
Нет, или... ну, о семье...
Да, это... обязан заботиться о своих родителях.
Семья, родители, это очевидно. А вот как насчет проповеди Евангелия и помощи нуждающимся?
Ну, очевидно ли? Вот тоже Да, если воспринимать церковь действительно как институцию, у нас вообще как у русского человека. Если институция, то все должны мне. И когда есть проблемы, да, то есть вот обычно говорят, что, почему претензий, например, к христианам, да, больше? Да, потому что, церковь должна. Окей, действительно, в Писании есть много, скажем, призывов к церкви что-то делать, да, проповедовать, совершать дела милосердия и так далее. Да. Но на самом деле, так ли это? Вот не факт.
У меня вопрос к тебе как к гостю. Раз уж гости нет, то ты у меня будешь...
Да, я сегодня побуду гостем.
Вместо гостя...
Я сейчас придумаю себе какой-нибудь образ, шучу.
Вот этот самый момент. Момент, когда ты чувствуешь, что тебя подставили. То есть, когда тебе обещали спасение, счастье, эйфорию, что вот наконец-то твоя жизнь будет радостной, наполненной радостью, миром, а потом тебе говорят, ты пришел к покаянию, хорошо, пришел в церковь, хорошо, а теперь, дружок, бери лопату и копай, то есть, а теперь надо служить. Был ли у тебя этот момент?
Знаешь, есть, естественно, как всякий протестантский проповедник, да, евангельский проповедник, у меня есть сразу три момента, которые я могу отметить в твоем вопросе. Но первый момент в том, что у нас такая специфика, мне кажется, ментальная, да, что, в принципе, делом занимаются... Знаешь, это старая такая фотография. Делом занимаются немногие. Да? Меня, кстати, дочь заставляет заканчивать всегда мысль до конца. А ведь куча сразу образов, которые хочется сразу озвучить. Итак, вот есть такая картинка, если ты помнишь, в интернете она ходила. Значит, там рабочие во дворе, да, один копает и 10 смотрят. Угу. Вот, мне кажется, это такая очень близкая нашей российской ментальности, когда приходит человек, да без разницы, в благотворительную организацию, куда-либо, да, даже на работу. И вот один пашет, и на него нагружает больше, 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 то есть он один делает все. В конце концов человек выгорает, и потом... значит, разных коучеров или, не знаю, там, специалистов по лидерскому служению, если в нашу специфику брать, да, приглашать, чтобы говорить о том, что, а что вы тут, вот, как бы, что делать с выгоревшими служителями? Да ничего не делать, как бы, просто работать с людьми, чтобы они подключались к служению, и построить служение, церковное служение так, чтобы в этом церковном служении были вовлечены все. Вместо того, чтобы на одного человека, на одного, двух, трех человек, как обычно, община 300 человек. Сколько пашет? 15 человек, uh-huh, да? Uh-huh. Все остальные приходят, и как бы вот это вот, знаешь...
Театральное действие.
Да, театральное действие, плюс это как старый анекдот, да, вот христианский, и, значит, про то, как папа приходит, приходит семья из церкви, да, и... Значит, папа сидит и говорит, что хор плохо пел вообще, проповедники вообще жуть, какую-то такую чушь несли вообще. Вот, что такое вообще? Служение какое-то затянулось вообще. Вот, на что там, значит, сын говорит, папа, а что ты хотел за свои 100 рублей десятины? Что ты хотел в ответ, да? То есть мораль этого анекдота очень простая, да? Собственно, ты ничего не делаешь, сидишь и требуешь. А что ты сам делаешь на самом деле? Mm-hmm. Это первый. Второй момент. Мне кажется, что есть очень искаженное какое-то понимание проповеди Евангелия. Какое-то такое, знаешь, как бизнес... Нам продают товар. То есть Евангелие — это не товар. Когда ты приходишь и говоришь... Я не понимаю этой проповеди, когда говорят, приди к Богу, у тебя будет все хорошо. Мне кажется, когда ты приходишь к Богу, ты понимаешь всю сложность своих проблем. И я помню проповедь одного, значит, пастора, который сказал о том, что, знаете, если вы действительно хотите посвятить Богу, он говорит, не торопитесь посвящать свою жизнь Богу. Все сразу напряглись. Ничего себе, это что это за такие, что это за ужас такой? Вы тут Евангелие проповедуете или что? И он говорит, потому что в результате того, что вы посвятите свою жизнь Богу, у вас будет следующее. Он начинает перечислять. Родные, с родными у вас начнутся проблемы. Значит, у вас, вы поймете, что вам нужно менять свой характер. Жизнь ваша изменится. Вы должны будете реагировать иначе, нежели реагировать. Готовы вы к этому? То есть он на самом деле говорил о том, что мы должны понимать, что происходит, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим, собственно, к Богу сначала. И потом становимся частью церкви. Поэтому, например, мне очень нравится протестантская модель, да, крещение. Да, крещение как осознанный акт, что все, я становлюсь частью церкви. И становлюсь частью церкви, я становлюсь частью ее служения. И вот это некий добровольный вброс мой. Да,
в этот. Ну вот получается, проблема-то в том, что изначально позиционируется неправильно. Когда рекламируется и пытается именно, как ты сказал, продать христианство,
да, да.
Как
такой маркетинг христианский, да.
Некий кусок счастья, который на тебя свалится, это вот изначально ошибка, потому что человек на это клюет, приходит, и потом оказывается, что вовсе не так, с этим куча проблем, и на самом деле христианство — это работа. Это каждодневный труд. Угу. И оказывается, что служение — это естественная часть этой деятельности, этой жизни. Вот. А так как изначально неправильно позиционировали, человек приходит, он, соответственно, не готов и не хочет, и он в шоке от того, что надо служить. И получается, начинается такое вот пиление потихонечку, когда служитель, там, лидеры какие-то начинают говорить. Ну, на самом деле, вот хорошо, что вы пришли, хорошо, что вы к нам ходите, мы рады, а теперь берите в свои руки что-нибудь.
Руки, берите карандаш, берите, начинаем вечер,
да,
наш.
Да. Берите какое-то служение, занимайтесь, и чувствуются какие-то упреки, чувствуется недовольство, раздражение. Ну, потому что тяжело 15 человекам тащить, там, 300, да. Вот какая-то такая...
Ты знаешь, мне в этом смысле повезло в некотором роде, да? Потому что, когда я попал в церковь, церковь была очень маленькой, И там каждый человек был на пересчет, по сути. Да. И пастор с каждым человеком говорил конкретно. Да? То есть я пришел в церковь, и ну, первое, что сделал пастор, он мне там дал кипу книг. Он говорит, ну вот, вот эту книжку прочитаешь, мы потом поговорим. Вот эту книжку почитаешь, мы потом поговорим. Да? И там разговоры с пастором бывали. Я приходил раньше в служение, и мы там могли час-полтора с пастором говорить. Да?
Шикарно.
Да-да-да. И ну, я вспоминаю, думаю, господи, где же сейчас вот...
Где таких такой, пасторов найдешь?
Где такие... Ну, потому что церковь действительно маленькая была. И потом, если мы ходили на какие-то евангелизации, да, или вот ну, на какие-то такие вот, скажем, служения, да, вот связанные с тем, что там концерт устраивали и так далее, да, то мне очень неудобно было быть билетером. У меня были какие-то концерты, билетом, по сути, была такая, ну, значит, брошюрка христианская. И вот когда человек показывал эту брошюрку, его пускали. Вот, и, ну, естественно же, у нас народ на халяву любит там пройти, да, и вот мне вот это стоять, и я потом стоял, и мне было неудобно, потому что я понимал, что я пропустил довольно много народу так вот, потому что они перли. И мне, а потом после концерта ребята сказали, говорит, слушай, если бы не Игорь, у нас вообще бы, говорит, полный зал, вообще-то просто так прошли бы. Да, а он, смотри, еще сколько собрал. И для меня это был как-то такой момент очень двоякий.
И еще один момент. И мы перечислили, вот я обрисовываю проблему, как она возникает. И еще один очень важный момент. Если служитель со сцены, условно, с кафедры, там, как это, у кого это, самвона, как хотите, в разных конфессиях по-разному это называется. Если служитель упрекает и призывает к служению, но не показывает достойный пример, вот это будет вообще тяжело восприниматься в штыки. О чем я говорю? Минувшим воскресеньем в служении у нас после служения был концерт тоже. Давненько такого не было. И в какой-то момент, готовясь к концерту, мы там колонки расставляли, все там подключали, у нас сгорел пульт, боролись. В какой-то момент я смотрю в окошко и вижу, как мой пастор стоит перед церковью, холодно на улице, в шапочке такой стоит, одинокий, и раздает приглашение на этот концерт. И я смотрю и думаю, вот этот человек мой герой, мой пастор мой герой. Потому что где вы еще... Это редкий вид пасторов, которые пойдут к переходу и будут раздавать листовочки. Потому что они искренне хотят, чтобы хоть один кто-нибудь зашел еще и услышал
Евангелие. Ну, знаю, где вы еще собираетесь, я представляю, да, вот эту ситуацию.
Представляешь?
Да, да.
Ну вот.
Там довольно много народу еще ходит.
Да, когда служитель показывает пример достойный, то проще откликнуться на его просьбу подключиться к служению, чем если он просто будет там так с высоты вещать, что вы там вот должны, а я пойду, сяду на свой... условный Мерседес какой-то, да, там, и буду из окошка смотреть.
Не, в этом плане мне тоже повезло, потому что все пасторы церкви, у них трое, у нас такая довольно большая община, там 300 человек, вот, они все, в общем, в труде, да, то есть они все вот вовлечены, если, например, знаешь, это как бывает, есть там, не знаю, братские встречи, да, и один пастор ответственный там, все остальные пасторы где-то вот в служении, что называется, в служении, да, то на всех братских встречах все три пастора у нас присутствуют всегда. То есть вот там нет такого порученца, грубо говоря. Да. Поэтому мне кажется, здесь очень важно как раз... мне очень вообще, я считаю, что наша, собственно, фишка евангельских христиан в том, что у нас очень много общения друг с другом. Вот эта жизнь общинная, когда мы вместе собираемся, вместе общаемся, вместе в нуждах друг друга. Мне кажется, в этом нелегко, но все-таки легче выстраивать вот такое нормальное служение в церкви. Да,
когда чем больше общения, тем оно больше вообще напоминает, мне кажется, первую церковь и ту церковь, которую задумал Господь. Эрик Лидл, шотландский легкоатлет, известный под прозвищем «Летающий шотландец», а также игрок в регби и миссионер. Мы все проповедуем, где бы мы ни были, но мы либо привлекаем людей ко Христу, либо от него отталкиваем. То есть наша жизнь, она проповедует, но она может отталкивать от Христа, а может к нему привлекать. Вот о чем он заявлял. Наш образ жизни, на самом деле, действительно как-то говорит о наших отношениях с Богом, да, но без слов тоже не обойтись, и поэтому встает острый вопрос, который вот лично для меня всегда остро стоит, и я думаю, для многих тоже. Обязан ли каждый верующий быть миссионером? Или это удел каких-то особенно одаренных людей?
Вот ты знаешь, мне кажется, при слове «обязан» нормальный русский человек его должно просто как от удара током, да, потому что, ну, здесь очень странная штука. Обязан ли я любить своего ближнего? Ну, вот как бы не обязан. Ну, вроде бы как бы
не обязан. Ну, как в Писании же сказано, любите.
Ну, любите, да. Вроде повелительное наклонение стоит.
Делайте,
да, то есть это значит, что нужно что-то делать обязательно, да. Но, понимаешь, в чем дело? Вот, слушай, мы сегодня обсуждали ситуацию с утра. Вот обязан ли ты, Андрей, любить этого человека, о котором мы с тобой говорили? Ну, казалось бы, да. Но что, сможешь ты пересилить себя там вот и полюбить его сейчас? Попросить прощения, да. Как-то исправить ситуацию, да. Да, ты можешь. Есть ли в этом любовь? Вот большой вопрос, потому что мне кажется, любовь — это процесс, да, в который ты включаешь, либо не выключаешься, из нее выключаешься, да. И когда я говорю там, ну, возлюбите там друг друга, как, возлюби ближнего своего, как самого себя, да, и это ж любимая фишечка, ну, надо сначала себя
любить.
А в самом деле нет, там же очень простой смысл. Человек, в принципе, любит себя, то есть он заботится о себе, да.
Ну, это пример так и построен на том, что очевидно, что вы любите.
То есть это такой риторический прием. Когда мы риторический прием переворачиваем и делаем его не риторическим, это называется искажение... Это называется, собственно, искажение, смысловое искажение, да, то есть мы перевертываем смысл. А другое дело, мы можем много философствовать насчет, что такое любовь к себе там, и так далее. Да, ну, ерунда, ну, мы все любим себя. Даже когда мы не любим себя, когда мы занимаемся самоосуждением, на самом деле это, ну, обратная сторона вот любви к себе.
На самом деле мы можем и себя разрушать, но это тоже...
Да, это тоже обратная сторона любви к себе. То есть это, собственно, ну, тот самый грех, который живет в каждом человеке, да, он может, ну, человек эгоцентрик по сути своей, да, ведь он, ну, честными будем, да, мы все равно центр своей жизни, правда ведь?
Ну, конечно.
Конечно, центр. И даже взаимоотношения с Богом, его действия мы оцениваем так, как мы это чувствуем.
Угу.
И я, знаешь, вот это вот старое, там, четыре духовных закона, да, там, или три, там, четыре, по-моему.
Ты же забыл сколько?
Да,
четыре.
Да, четыре, видишь, старею. А, значит, там есть вот это знаменитое, что там трон сердца, на нем я сижу, на нем Бог сидит. Понимаешь, все да, все очень хорошо, но мне очень хочется спросить людей, которые вот уже, казалось бы, вот опять же, преподают четыре духовных закона, а вы действительно, ну, реально думаете, что Бог сидит на троне вашего сердца, да? Ну, вот если честно посмотреть весь день, ну, конечно, нет. Надо быть честным. И вот уже осознание...
Хоть бы просто его в комнату впускать.
Да, ну, действительно, быть открытыми для Божьего действия — это очень много, на самом деле, для человека. Поэтому, когда мы говорим вот о служении другому, да, я не говорю о том, что мы должны научиться служить себе. Нет, конечно, это смешно. Да? Ну, как служить Андрею? Ну, понятно. Ну, например, элементарно, да, ты написал мне там смс, да, с утра, что вот, ну, ты купи мне что-нибудь там перекусить, да. Ну, как бы, я могу там кучу заморочиться, да. Если я люблю тебя, я люблю тебя, это понятно, да. Я подумал, что я увидел это, я пошел купил, да, не думая о том, есть у меня деньги, нет у меня денег, да, потому что меня попросили, потому что я тебя люблю. А когда человек тебе не очень, знаешь, вот, ну, ты в напряженных с ним взаимоотношениях, ты начинаешь искать поводы, да. И поэтому, знаешь, это старая поговорка о том, что, значит, тот, кто готов, как бы, Он всегда мотивирован, да, вот, а тот, кто не готов, он ищет повода, да? Он ищет причин для того, чтобы не быть готовым.
Есть несколько сообщений. Сергей пишет: насмехаетесь? Ну-ну. Вот. А потом пишет: вообще это спасение, но тут не очень понятно, к чему. Но мы не насмехаемся, мы так немножко допускаем иногда, может, шутливый тон в какой-то, да, в каком-то примере. Женя пишет: служение в церкви — ответственность каждого истинного ученика Иисуса.
Ну, правильный ответ, как бы, да. Очень правильный, да.
Но обязанность — не очень подходящее слово, говорит она. Служение без искреннего желания — рабство.
Ну, в принципе, если подходить к этому так, в принципе, мы все в добровольном рабстве, да, это Писание об этом говорит, потому что мы рабы Христовы, да. Но все-таки, очень интересно вот это двоякое, Павел пишет в своих посланиях, что мы рабы Христовы для чего-то, да, то есть я раб Христов, но при этом в Евангелии сказано, ну, все же там, да, не рабами, а друзьями вас называю. Да, потому что вы друзья мне. Вот это ощущение соработничества с Богом удивительное на самом деле, не невероятное, потому что если представить себе Бога всемогущего, который хочет со мной лично, это все равно, что, знаете, вот, ну, там, пример с там, каким-нибудь президентом крупной компании, да, там, ну, возьмем там, ушедшего уже там, Стива Джобса, когда он просто подходит к какому-то совершенно рядовому, там, не знаю, там, уборщику, да, и он говорит: слушай, я хочу, чтобы, ну, ты включился в мой личный проект. Ты можешь помочь мне? Ну, конечно, это я кто и кто ты, понимаешь? Вот, ну, что это? Что вы меня спрашиваете? Конечно же, хочу. Вот. И здесь мне очень важно, что когда мы говорим о, как бы, о том, о служении, то первое, что вообще первое, о чем мы можем говорить, это о том, какие взаимоотношения у нас с Богом сейчас. Он для нас президент фирмы под названием «Церковь», которая, в принципе, является для нас некой институцией с определенной иерархией. Да? Либо это семья, где есть отец, и он, мы хотим... Да, у нас есть личное познание. Вот это личное познание отца очень важно, мне кажется.
У отца есть дело. Вот для семьи лет хотя бы 300 назад это было бы гораздо понятнее. Семья ремесленник, например, и мой отец ремесленник. Ну, вот пусть тот же плотник он будет. И я принимаю участие в деле моего отца. Причем, что интересно, знаешь, когда маленький ребенок хочет помочь, он больше напортит, на самом деле, да. Когда очень хочет помочь, и ты говоришь: ну ладно, хорошо, на, возьми вот эту вот штучку, ты ее вот отнеси и положи вот туда. И он эту штучку уронит там несколько раз, там что-нибудь не затянет весь процесс, но он часть этого процесса, и ему радостно от этого, и тебе радостно, что он с тобой вместе, рядышком что-то делает. Мне почему-то вот эта картинка сейчас показалась. Наш Небесный Отец и мы в соработничестве. Он бы и сам справился. Да что же вы, не верите, что ли, что он сам может сделать этот, вот это вот, да, произведение искусства? Но ему важно, чтобы мы были рядом.
Здесь же очень важно, чтобы воспитать доверие, да, в ребенке, нужно это доверие ему
оказывать.
Я помню, что у меня папа, мама рассказывала как-то. Мама обычно говорила, у тебя как за смертью посылать, да? Знаешь, такое выражение, да? И вот, там, значит, отец послал меня там в мастерскую там, что-то принести, там, какое-то там полотно принести для белой, чтобы что-то отпилить. И мама говорит, слушай, ты, Коль, ты сам бы уже сходил, там вот меня уж там нет, а я искал, что это за полотно, как вот, ну, ты же понимаешь, да? И я вместо того, чтобы папе одно полотно принести, я, в общем, пришел, все, что я нашел, я, короче, принес. И я помню, что мама сказала, вот, он говорит, Валь, пойми, если я доверяю, если я не буду доверять, он ничего не научится. И более того, он ничего не захочет делать. Я говорю, если у тебя есть желание отбить всю охоту, помогать и чему-то научиться, иди сама и принеси. Сделай за него, как это делаешь ты. Я говорю, ну давай попробуем пойти по моему пути. И он научится и захочет. Да? И много, ты же понимаешь, много у нас отбили и учителя, и педагоги, и родители отбили охоты делать просто потому, что у нас забирали доверие.
Не было доверия и не было терпения с их стороны.
Вот и все.
Соответственно, да. Еще также пишет Женя, сейчас скажу. Да, служение Богу должно происходить из любви. Если этого нет, то какая тогда в этом польза?
Ну, с пользой согласен, да, и из любви согласен. Другое дело, что я все-таки думаю, что любовь — это процесс. Да, нам кажется, что мы полюбили Бога, ну вот, вот полюбили и все будем делать, да, но опять же, там, имея к тебе то, что ты оставил первую любовь, да, в Откровении мы читаем, да. И всегда у нас восприятие такое, что такое первая любовь? Первая любовь — это
конфетно-букетный период.
Да-да-да, на самом деле мы же понимаем, о чем говорит Господь, да, мы понимаем. Мы говорим о том, он говорит о том, что вы перестали в это вкладываться, вы перестали в этом возрастать. У вас нет вот этого первого чувства ответственности в любви, когда ты хочешь понять.
Когда ты влюблен, вот это у тебя вот просто влюбленность, все остальное там где-то вот сбоку. Это главное, что в твоей жизни есть, это главное, что занимает тебя. Когда написано, ты оставил свою первую любовь, на самом деле ты отодвинул это в сторону, и это стало просто одним из...
Частью из, да.
Чего-то еще. Но все поглощает тебя. Что-то другое, да. В своей жизни главное. А пишет нам еще Жень. Другое дело, когда у верующего отсутствует желание служить людям в принципе, то тогда стоит задуматься о том, что что-то не в порядке с сердцем. Иногда случается и так, когда служение в церкви становится приоритетом для христианина настолько, что отношения с Богом уходят на второй план. И так не должно быть.
Да, и тут...
Карьеризм такой.
Ну,
да?
тут я с Женей очень согласен, потому что на самом деле мы подменяем служение. То есть у нас служение становится сверхзадачей, сверхидеей. Когда человек... А потом мы делаем семинары для выгоревших служителей. Да? Почему? Потому что на самом деле служение, по сути, ничего, никому пользы не приносит. Сейчас вот тоже кидайте в меня камнями и помидорами. Да?
Я с тобой абсолютно согласен. Это не самоцель. Это просто, это же плод, естественно. Как написано, вы, он лоза, да? Мы веточки и плоды на нас. Ну, если мы отцепились от лозы, мы плоды нормальные не принесем, сколько ни тушься, сколько ни пытайся. Отсюда как раз, ну, сил нет, все иссякло, все.
Ну, не зря. Я почему говорю, что служение никому не полезно, да, если там нет любви, да. Потому что если у нас есть любовь к людям, мы будем им служить, да, и мы будем уставать. Я помню, что я как-то на малую группу ехал и думал, чего я туда еду? Я сейчас поехал бы домой, побыл бы с семьей. Там,
заварил бы себе горячий шоколад.
Я устал, там, и стране нужен новый президент и так далее. Вот, я еду и думаю, что, ну, все, как бы, куда еще там? Я приезжаю, значит, на малую группу, что-то мы начинаем, все. И потом, значит, один из братьев делится там своей историей. Я вдруг чувствую, как у меня откликается. Да? Вот. Это мой опыт же. Слушайте, ну я через это проходил. И после Жени мы садимся, и мы еще в кафе сидим с ним час, разговариваем. И я пишу жене там смс-ку. Там. Я говорю, дорогая, я попозже, я тут сейчас разговариваю с братом. И я вижу, как для него это очень важно, это общение. Да? И вот, вот то, что происходит. Мы по своим каким-то по усталости, по своей плоти, да, вот не хотел я это слово произносить, но все-таки произнесу, да, по своим каким-то телесным даже ощущениям, плотским, нам кажется, все. Но служение начинается с того, когда мы преодолеваем себя. И в этом нет ничего плохого. Вот в служении, в любви тоже есть дисциплина. Я помню, как мне мой в общем, пастор сказал, что он говорит, любовь — это не чувство. Любовь — это выбор.
Ну, точно так же, вот как с твоим примером, не сначала тебе пришло воодушевление, наполнение силами, и ты помчался на домашнюю группу, но ты пересилил себя, и потом это догнало тебя. Пришло.
Это всегда было 100%.
У меня все задом наперед.
Вчера то же самое было. Я на работе устал, эфир провел, и думаю, я что думаю, ехать домой или на малую группу? Я поехал на малую группу. Да, встретился с ребятами.
Любовь нам пишет: пастор Ежов Владимир Николаевич для нас с мужем является примером в делах Божьих. Служить легче. Благодарны Богу за него.
Слава Богу.
Вот, привет пастору вашему. Пример с наставничеством, безусловно, имеет важное значение. И еще Женя пишет: служение — это жертва. Силы-то человеческие не бесконечны, поэтому черпать их нужно в близких отношениях с Богом. А Денис к нам присоединяется и пишет: здравствуйте, если церковь становится организацией, а не организмом, то и служение могут стать в тягость. Но рожденный Христом человек действительно исполняет не букву Писания, а совершает от сердца, от любви к Господу.
Ну, в принципе,
организм,
да.
Организм, а не организация. Это разные,
в общем-то. Ну, в принципе, да, но понятия. Мы просто понимаем, что в организме тоже есть разные процессы, да, и мы как часть этого организма... Ну, мне кажется, в этом смысле Павел очень хорошо дал этот образ тела Христова, да, что злостражит или кто из вас? С ним злостражит все члены тела, да.
Угу.
Он говорит о том, что как бы, не надо уходить в осуждение. Да? Он же коринфянам это пишет. И у коринфян определенные проблемы были. Да? Вот с осуждением, с превозношением и так далее. Кто-то духовный был, кто-то плотской и так далее. Духовные, вот в кавычках, превозносились над так называемыми плотскими. И он говорит, ну, у всех есть что-то. Мы все члены церкви. И если кто-то в чем-то страдает, если вы думаете, что у него какая-то недостача, вы духовный, ну, давайте. А если вы не даете духовный или вы, да? То есть Павел просто идет от обратного. У него вообще всегда такая логика начинать не с того, с чего бы вот как бы надо было начинать. Например, там о дарах духа в 5 Галатам. Да, он говорит о том, что если у вас ссоры, то живете ли вы по духу? Не с того вроде бы начинает, да, надо сказать, что такое жизнь по духу? Вот если у вас этого нет, значит, вы не живете по духу. Нет, он говорит, а посмотрите на свою жизнь, если ссоры, распри, если вы друг с другом грызетесь, угрызаете, убиваете друг друга, то вы не плотские ли вы, да?
Дмитрий пишет, а есть сравнение левой руки с молитвой, а правой с прямым деланием. Ног с вдохновением и наитием. Как сказано, кто ходит в свете, не спотыкается. Когда пошли воскрешать Лазаря, и тогда получаем райскую пищу. Есть у меня другая пища — исполнять волю пославшего меня, цитирует Дмитрий слова Христа. Ну и как Иисус сказал святому отцу, «Сораспинайся со мной каждый день, тогда и несем свой крест и получаем плод истинной лозы». Вот сораспинаться со Христом и получать плод.
Я всегда, как бы, опять тут чукча анекдота, да. Ты не мудри, ты пальцем покажи. Потому что когда вот эти красивые слова все произносят, сораспинаться, обожение, все прекрасно, но ничего не понятно. Да, в этом плане мне апостол Павел ближе. Вот он какой-то такой близкий, родной человек. Если он говорит про сораспять, он прям рассказывает, как это. То есть вот, ну, сораспятие — это значит, да, носить бремена друг друга, да, носить бремя Христа, да, быть частью в его служении. То есть он очень конкретен в этом. У него нет вот этих каких-то, причем, ну, человек с хорошим образованием, он был Павел, да, он очень конкретен. Например, там Иаков, если он какую-то метафору приводит, она такая простая, понятная, ясная, да, но мы влагаем, да, у дела, коням, да, чтобы управлять. Да. Так и язык. Он управляет нами, да, братья и сестры. То есть вот это очень здорово, мне кажется. Когда мы просто... Я люблю пофилософствовать тоже, но когда я стараюсь говорить о духовных вещах, я стараюсь быть конкретным в этом. Да?
По крайней мере, стараемся, хотя это сложно бывает.
Я понимаю, сложно.
Женя пишет, а если я не служу в церкви, то не получается ли так, что я не употребляю тот талант, который Бог мне дал? Не закапываю ли я талант?
Ну да, это об этом в том числе.
Так вот, возвращаясь к теме проповедования, наконец-то, возвращаясь к ней, это удел особо одаренных людей, у которых действительно есть вот это. Ну, ты знаешь, бывают люди, которые в любом месте, с любого момента могут проповедовать Евангелие. А есть люди, которым тяжело об этом сказать, вот как я, например. Вот эта вот миссия, где бы ты ни находился, я не говорю о миссионерстве в другую страну поехать, я имею в виду, миссионерство — это же ведь твой сосед, там, человек, который рядом сидит в маршрутке, вот все что угодно. Каждый или должен быть? Или все-таки это дар?
Я, опять же, не люблю этих слов долженствования, да, вот, в том плане, что, ну, мы все понимаем, что да, у нас есть определенная миссия, на которой нас идите и проповедуйте.
Ну, это великое поручение, повеление, оно есть.
Оно есть, да. Другое дело, что мне очень нравится мой друг, еще миссионер как раз таки, который говорит о том, что, он как-то сказал, он говорит, для того, чтобы проповедовать людям, я сначала узнаю их нужды. Я сначала знакомлюсь и выстраиваю с ним взаимоотношения. И когда я вижу нужды человека, я начинаю с того, что я начинаю помогать человеку. И когда я помогаю человеку, человек сам начинает спрашивать, слушай, для чего ты это делаешь в конце концов? И я начинаю рассказывать ему. Вот это правильные выстроенные приоритеты, что ему важен человек, его нужды, его сердце, его боль. И потом он уже говорит, делится тем, что на самом деле сам обрел своим опытом. Mm-hmm. На самом деле мы прекрасно понимаем. Это опять же такой риторический вопрос для меня, да, потому что мы понимаем, что мы все миссионеры в той или иной степени. Другое дело, что как мы это делаем, да, и в чем мы видим свое призвание, в каком уровне проповеди, в каком виде проповеди, в какой формате
да,
служения.
Да, да. Вот это важно. Великое поручение, оно действительно есть, оно действительно обращено ко всем верующим, но можно, если кому-то это легко, кому-то это нравится, пойти и пообщаться в троллейбусе с соседом, а кому-то это тяжело и проще в личной беседе с близким другом на кухне за чаем пообщаться об этом. Главное, что надо помнить о том, что это поручение есть, и в ни одном месте в Писании сказано, что нужно стараться помышлять о том, что истинно, что чисто, что достославно там и так далее, и что нужно стараться разговор, если это возможно, привести к духовному руслу, если это уместно, если это возможно, если это не назойливо, и чтобы была соль какая-то в этом, чтобы был какой-то смысл, чтобы было что-то о Господе. Вот об этом важно помнить. Вот это, наверное, великое поручение. Лично для меня так.
Ты знаешь, я задал вопрос в своей еще одной передаче «Погружение». Я приглашаю служителей, я все время задаю фактически всем один вопрос всегда у меня есть. Как понять дар Духа у тебя? Да? Как понять свое место в церкви? Все служители, ни один еще не сказал, что как бы, ну, это мистическое переживание, да, и вот благодаря этому мистическому переживанию ты нашел свое место в церкви. Все они говорят, попробуйте себя в труде, и вы поймете, ваше это или не ваше. Если не ваше, ищите другое. То есть пробуйте делать, и таким образом мы обретаем свое место в церкви, мы обретаем свое служение. Мы обретаем понимание своего призвания, своего дара в теле.
Махатма Ганди, процитируем, индийского политического и общественного деятеля, «Служение без радости не помогает ни тому, кто служит, ни тому, кому служит. Но все другие удовольствия, с другой стороны, превращаются в ничто перед лицом служения, которое обращается в радость». То есть служение без радости вообще бессмысленно, но при этом, если ты будешь иметь радость в служении, тогда все в твоей жизни отойдет на второй план, и это будет самое главное.
Ну, это действительно так.
А на самом деле, вот как сделать так, чтобы служение приносило радость? Должно оно приносить радость? Или же, с другой стороны, это крест, который мы обязаны нести, и оно совсем не обязательно должно радовать? Две позиции, диаметрально противоположные, и они и та, и другая присутствуют в христианстве.
Я думаю, что когда Христос говорил о кресте, он говорил как раз о том, что ты должен принять не только то, что тебе хочется принять, но и то, что, к сожалению, у тебя будет. То есть страдание и боль за то, что ты христианин, да, за то, что ты следуешь за Христом. И поэтому он говорит, что если вы хотите получать только ну, замечательное, то, видимо, это не тот путь. Но если вы хотите следовать за мной, ну, вы возьмите крест свой, следуйте за мной, и тогда вы поймете, что это не столь тяжкий бремя, потому что бремя мое, иго мое благо, и бремя мое легко, да? То есть вот иго, то есть путь этот, да, с Богом. Другое дело, мне очень важно, вот у нас радость — это что-то такое эйфорическое, да, такое вот, вот что такое радость? Вот ты забей в Гугле или в Яндексе радость.
Радость путают с кайфом просто.
И посмотри фоточки, которые будут выскакивать. Ну, понятно, что за фоточки будут. Ну, все там прыгают, смех. Там прыжки, смех, да. Да, на самом деле мы же прекрасно понимаем, что радость может быть тихой. Радость может... Радость — это то ощущение своей нужности. Это радость. Да? Например, у меня могут быть очень сложные обстоятельства в жизни, да, и я могу не терять радости. Об этом, кстати, Клайв Льюис очень хорошо написал в своей книге «Настигнутой радостью», да, о том, что несмотря вот и это переживание, и жена умерла, да, от рака, и чего только не было, да, и сам в конце концов он умирает. Но вот это ощущение настигнутой радости, радостью, да, радость внутренняя от того, что Бог есть свет, и Он наполняет тебя, оно не покидает.
Ну, обратите внимание, что апостол Павел больше всего писал о радости из заключения.
Да.
Как это ни странно.
И когда он говорит «радуйтесь», еще раз говорю вам «радуйтесь», это не означает, что христиане у нас обычно... Что такое хмурый? Вот написано «радуйся», еще раз говорю «радуйся».
А ну, кому сказал «радуйся»?
Вот, да. Вот, ну, филиппийцам же написано «радуйтесь». Да? Но ведь на самом деле радость — это ощущение своего места, это ощущение, что Бог сейчас с тобой. Да? И оно может не отражаться на твоем лице.
Ну, там же написано «И мир Божий, который превыше всякого ума».
Напомню, да.
Не имеет отношения совершенно к внешним обстоятельствам все это.
Да, и здесь, мне кажется, очень важно. Показатель того, что ты потерял радость, то есть ты внутренней силы для этого. Показатель, что-то нужно выправлять в твоем служении.
Илья написал, я так понимаю, что веру к Богу заменили походом как на работу.
Да, да, очень аналогия действительно близкая. Вот служение как некий тяжкий труд, который нужно совершать, да. Это действительно близко.
Так, Дмитрий пишет, в послании к евреям Павел говорит не о молочной пище, но использует метафору твердой пищи, которая и есть усовершившаяся молитва и желание, простите, и делание вдохновением. Иначе в Еремии сказано, не говори, что ты еще только ребенок, иначе я тебя накажу. И горе, если бегство ваше будет, как у питающих сосцами.
Ну, как бы сразу скажу, что одно место точно вырвано из контекста и абсолютно не вписывается в ваше послание, Дмитрий, это первое. Второе, когда мы говорим, когда написано о твердой пище, это означает, что человек, это о духовном росте его. В общем-то, человек перешел на другой духовный уровень. И вот по времени, то есть автор послания евреям обращается, вы должны уже, да, быть твердыми. Вам не нужно объяснять, не надо было бы объяснять, но вам нужно объяснять простые вещи. Значит, вы младенцы еще во Христе, вам нужно переходить на другой уровень. Да? Это совсем немножко другая область нашего познания и нашей жизни.
Мартин Лютер, христианский богослов, инициатор реформации. «Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе, которая охотно служит ближнему и не считается с благодарностью и неблагодарностью, хвалой, хулой, приобретениями, утратами». То есть любовь порождает вот эту радость.
Да, 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 действительно, радость рождается из любви. Причем, опять же, радость, рожденная из любви, это радость, рожденная из твоего выбора. Вот это как не парадоксально, да, потому
тут что... какая-то получается такой кружочек такой, который раз повернулся, раз опять повернулся.
Да, ну, понимаешь, благодать — это счастливый бонус. Это отклик Бога, то есть это ответ Бога
на... Да, мы, получается, возвращаемся к тому, что как и любовь, как и служение, вот все это просто, это решение, это выбор. Ты делаешь этот шаг, ты принимаешь это решение, и благодать приходит потом. И она приходит обязательно, она наполняет тебя.
Да, но самое интересное, что все-таки инициатор этого всего Бог, да, и вот нужно это понимать, что благодать начала как ответ, начала гораздо раньше, чем ты принял решение.
Вместе с тем Бог начинает, ты отвечаешь и снова получаешь, и вот такой вот этот неразрывный процесс. И другой Мартин Лютер, который Мартин Лютер Кинг, баптистский проповедник, лидер движения за гражданские права чернокожих в Соединенных Штатах Америки. «Великий может стать любой», — говорит он. Он не только сказал, что у меня есть мечта, заметьте, у него есть и другие слова. «Великий может стать любой, потому что каждый может служить. Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно правильно ставить ударение в словах. Все, что нужно, — это сердце, в котором есть благодать, душа, в которой действует любовь». Вот это и нужно, чтобы стать великим.
Я считаю, что да. Но тут, мне кажется, есть в детстве... Ты в детстве мечтал быть великим?
Конечно.
Ну вот, все детства мечтают быть великим, а когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что лучше и не быть великим. Да? Я все время над женой немножко потруню, я говорю, твое счастье, что твой муж не гений.
Это точно.
Невозможно с ним жить.
Отвратительно, да. Так вот, нам предлагает оба Мартина Лютера, в общем-то, особенно Мартин Лютер Кинг, посмотреть на служение не как на обязанность, а как на привилегию. Как на то, что дарит тебе радость, дарит тебе счастье. И это не просто красивое словцо, это реально. То есть, ведь именно так. Служение — это то, ради чего мы рождаемся, то, ради чего мы живем. Это вообще оно придает всякий смысл, придает радость, придает осмысление нашей жизни. Поэтому это привилегия. А не то, что мы там должны кому-то чего-то, потому что пастор ругается и грозит кулаком. Все задом наперед, почему-то получается, да? И несколько сообщений прочитаю. Так, вывод, Женя пишет. «Не закапывайте свои таланты, данные вам Богом для служения. Ищите силы у Него, чтобы пребывать в Его воле и исполняться любовью от Него. И пусть Бог использует и употребит каждого возрожденного к новой жизни для своей славы. Если служение не приносит радость, то оно напрасно. Радость — это не просто что-то эмоциональное. Радость — это результат увиденных добрых плодов. Плодотворное служение, что может быть лучше и радостней? Ух, сильно заключает она служение, это привилегия».
Да, да, согласен. И плюс радость — это не состояние, это ощущение, это реальность присутствия Бога в твоей жизни.
Андрей написал, почему нет между нами познавшего Бога, а только познаваемые и не познавшие, не достигшие?
Я не могу ответить на этот вопрос, на самом деле, потому что я не совсем понял его смысл.
Ладно, но все равно спасибо за внимание к нам. Давайте прочитаем из послания к Колоссянам, 3 глава, с 10 стиха. Точнее, прошу прощения, из послания из первого послания Петра, 4 глава, я ошибся, извините. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией», пишет апостол Петр. Служите. Ну, у каждого свой дар. Вместе, в общине, в общении. Ты служишь каждый другому. И получается, как вот, ну, он такой приводил пример, как будто строится что-то, здание духовное возводится. Каждый помогает другому. Каждый как кирпичик закладывает
свой.
Да,
у них, у евреев очень красивый был образ. Это образ строительства храма. Да? И когда строили храм, то каждый вносил свою лепту. И вот это вот очень яркий образ духовного домостроительства в церкви.
Еще одна цитата уже из послания Павла к Галатам, 5 глава, с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается — люби ближнего твоего, как самого себя».
Ну вот, это то, что о чем я говорил. Павел не пытается мудрствовать, да, и красиво говорить так, что его не поймешь. Он конкретен, да.
Да, ну там он рассуждает до этого о том, о свободе, как раз о том, что есть свобода.
Ну да, 4 глава, он из 4 главы подводит законы благодати, он говорит о том, что это так.
Да, а в конце, вот как вывод, говоришь, что на самом деле весь закон вообще-то в любви. Люби ближнего твоего, и вот так ты будешь исполнять. Но это не его слова, это Христос говорил.
Это он, ну, перефразирует Христа.
Да, просто да, обращается безусловно, ко Христу. Ссылается. Ну и послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, ведь у него нет лицеприятия». Вот, все, мы вас снарядили сегодня цитатами из Священного Писания. Любить, служить, принимать решения и радоваться.
Не терять, да, не терять радость.
Главное не терять радость, чтобы служение не было вот этой тягостной обязанностью, потому что это вас вымотает, выжмет и просто вот на клочки разорвет. Ищите радость в исполнении Божьей воли и в любви к ближним. Служите друг другу. И будьте добрее друг другу.
Да, да, благословит вас Бог.
Всем пока.
До свидания.